Это общество, по данным Левада-центра, которым я, этим данным я доверяю, не поддерживает ввод войск российских в Сирию. По их данным, только 14% россиян говорит, что они за ввод российских войск в Сирию. Это означает, что нас ждет волна пропаганды, если не поможет, то более жесткие действия. Например, покойный Литвиненко, который, опять же, по данным лондонского суда, был убит с участием властей России. Он утверждал, что террористические акты 99 года в Москве, которые произошли накануне Российской Чеченской войны, или в начале Российской Чеченской войны, что они были организованы Федеральной службой безопасности России под руководством Владимира Путина. И поэтому сейчас ситуация такая, что или будут реально теракты исламских террористов, которые будут мстить за бомбардировки мирных жителей, детей. За вчерашний день погибло уже более 30 человек, из них около 6 детей. Вот за это они уже могут начать мстить, либо это будут реально исламские теракты, либо это будут инспирированные, сфабрикованные, то есть это будут теракты, организованные не исламскими фундаменталистами, но будут выдавать за теракты исламских фундаменталистов. Ситуация очень плохая, и вполне возможно в ближайшее время будут происходить теракты, которые будут объявляться терактами исламских террористов.
Тогда, в отличие от ситуации с оправданием войны в Чечне, придется еще и оправдываться, как эти исламские террористы на территорию России попали.
Мусульман много в России местных, даже не надо никого заводить. Я знаю, что мусульмане России периодически особо религиозно ездят на Ближний Восток. Там есть школы исламские. Поэтому для того, чтобы придумать, почему тот или иной даже россиянин совершает теракт в Москве, и что как это связано с Сирией, ну, я думаю, они смогут это придумать.
Сейчас очень много внимания в сетях уделяют люди тому, зачем это нужно было режиму Путина, зачем нужно было ввязываться в войну в Сирии. Очень мало кто верит, что дело в желании победить ИГИЛ, исламское государство. Есть мнение, что война на дальних рубежах, далеко от границы России, она может отвлечь общественное мнение от того, что происходит на Украине, от роли России в этих процессах.
Путин не может решить внутриполитические задачи, потому что под санкциями он не может обеспечить экономический рост, он не может обеспечить рост доходов россиян. Доходы будут падать, экономика будет падать, поэтому необходимо отвлечь внимание. Да, для этого нужна Сирия, это внутриполитическая задача. Вторая задача внешнеполитическая – это снятие санкций. Для этого надо иметь какой-то козырь во время переговоров со странами Запада. Вот, например, сказать, что у нас есть большое влияние на Сирию, и мы вам можем помочь, либо можем помешать. Вот снимите санкции, поможем, не снимите, будем мешать вам. Ну, я думаю, это как шахматная игра, это он ведет свои пешки в дамки. Я не сомневаюсь, что участие России в сирийской войне, оно происходит для того, чтобы международное сообщество переключилось, да, с Украины на Сирию, для того, чтобы были сняты санкции за участие России совместно с коалицией Соединенных Штатов из 60 государств. Вот если Россия им поможет победить ИГИЛ, то Путин рассчитывает получить за это снятие санкций. Но ему уже ответили, что санкции за это сняты не будут, это во-первых. А во-вторых, были нанесены удары совершенно не по ИГИЛу. По данным Соединенных Штатов, Министерство обороны заявило, Рейтер сообщал о том, что Министерство обороны Франции тоже заявляет о том, что удары были нанесены не по ИГИЛу, а по населенным пунктам, которые контролируются сирийской оппозицией, которые по заявлению Обамы 2012 года являются единственной легитимной группой, которая может представлять Сирию. Удары были нанесены по союзникам Соединенных Штатов в Сирии. Если мы посмотрим на карту Сирии, кто контролирует какие территории, то мы увидим, что около половины территории контролируется ИГИЛ, около четверти Асада, на около четверти оппозиции. Я так понимаю, что задача Путина сейчас уничтожить оппозицию для того, чтобы у Запада был выбор между Асадом и ИГИЛом. Ну, естественно, они выберут тогда поддержку Асада, но это он так рассуждает. А это то, что ему и надо. То есть он хочет поддержать диктатора, и он хочет спасти его от неминуемой гибели, которая ему сейчас грозит.
Заявление о том, что Россия своими авиаударами поразила не цели ИГИЛ, а гражданское население, Российское министерство обороны и Министерство иностранных дел называют проявлениями информационной и пропагандистской войны. Кажется, что российские власти больше всего заинтересованы в том, как сработает фактор сирийской войны внутри страны, а международное мнение их мало интересует. Я знаю, что вы, кажется, участвовали, если я не ошибаюсь, в акциях, протестах. Вам, наверное, довелось общаться с людьми, которые принимали в них участие. Как это воспринимается там? Какое настроение в вашем окружении?
Люди, которые принимают участие в антипутинских акциях в Нью-Йорке, они из двух категорий состоят. Первое – это либо иммигранты, либо дети иммигрантов из России. Давние, так скажем, которые давно живут в Америке, они англоязычные. И вторая категория – это люди, которые недавно приехали, последние 5 лет, так скажем. Ну, у них восприятие Путина как диктатора, который любыми способами хочет удержаться в власти и для этого использует и войны, и репрессии, и посадки в тюрьмы, уголовные дела. Просто способ удержаться в власти, потому что Владимир Путин просто физически не может просто уйти из власти и остаться на свободе, потому что даже если на его месте окажется его какой-то сторонник, так скажем, член его группировки, там, Медведев, Иванов, Сечин, кто угодно. Любой этот человек, любой, кроме него, может захотеть разобраться и с самим Владимиром Путиным, хотя бы для того, чтобы свалить на него какие-то проблемы, которые у России точно будут в ближайшие десятилетия, как минимум. Надо бы обвинить кого-то в этих проблемах.
А вы видите, как может закончиться для России эта война? В буквальном смысле? Ну, то есть вот прекратили стрелять. Когда это может произойти и при каких условиях? Ну и, скажем, в более широком смысле, в плане итогов и влияния на Россию, чему это приведет, чем это закончится в этом смысле?
Я думаю, что сам Путин еще точно не знает, чему это приведет. Он ввязывается в войну, а потом смотрит, что получается. Вот по Украине мы видим, что, скорее всего, была задача изначальная. Это Новороссия от Харькова до Одессы. Но ничего не получилось. Теперь они переигрывают, теперь пытаются заморозить конфликт в тех районах Донбасса, где они смогли закрепиться. Также и в Сирии у них, скорее всего, есть программа «Максимум», программа «Минимум». Программа «Максимум» очевидная. Спасти Асада, уничтожить оппозицию ИГИЛ, восстановить свое реноме как победителей. Ну а программа «Минимум» – спасти Асада и выторговать снятие санкций.
Насколько, на ваш взгляд, вероятен такой вариант, что и Асада не спасти, избежать? Ну, в общем, как это было примерно в Афганистане.
Я думаю, что как раз получится, как в Афганистане, и рано или поздно России придется выйти из Сирии, и диктатор падет, потому что Россия – это не самая сильная держава сейчас в мире. И коалиция из 60 стран, возглавляемая самой мощной страной мира Соединенными Штатами, это, очевидно, более мощная сила, которая только достаточно политической воли, чтобы принимаемые решения были реализованы. То есть у Путина просто нет возможности. Он как мелкая собачка, которая гавкает и пытается привлечь внимание. Но у него нет возможности быть реально большой силой в мире.
Так совпало, что как раз накануне того, как весь мир и внутри России все обсуждают, что Путин делает в Сирии, появилась идея законопроекта, который бы распространил статью о клевете не только на взаимоотношения между физическими лицами, но и на взаимоотношения человека и государства. То есть ввести в Уголовный кодекс статью «Клевета на государство». Все, что сейчас говорится о сирийской кампании российской, о том, что Россия стреляет не по ИГИЛ, а по мирным жителям, будь бы такой закон, это могло бы как раз попасть вот под эту статью, стать клеветой на государство с целью, так скажем, принижения престижа путинской России. Вы, например, могли со своим проектом «Ложь путинского режима» быть одним из первых, кого бы коснулась подобная статья. Что вы думаете по поводу появления этого? И насколько, на ваш взгляд, вероятно, что Россия пойдет дальше по этому пути, что законопроект фантазии коммунистов не останется и будет принят? Или, по крайней мере, в какой-то форме будет осуществлена эта идея?
Можно поподробнее узнать логику господина Соловьева, депутата КПРФ. Он там рассуждает о том, что есть категория россиян, которые уезжают за границу, там просят политического убежища, и для того, чтобы получить это убежище, они клевещут о своей родине. И вот он их предлагает штрафовать, предлагает строительные работы, либо штраф для людей, которые клевещут на родину за границей. Но вот это очевидно, это не лепится, то, что он говорит об отъезжающих. Потому что если человек уезжает в Соединенные Штаты или Великобританию и просит политубежище, он не делает публичных заявлений. То есть он не обязан. Он может делать, но он не обязан. Все его взаимоотношения с государством, ну, они неизвестны публике. Он заполняет документы, отправляет чиновнику, общается с чиновниками этих государств, но это не становится общественной информацией. Поэтому как это может быть клеветой, то, что какой-то гражданин России подал на политубежище в Великобритании? и об этом знает только чиновник и гражданин России, который подал. Вот это мне совершенно непонятно, мне кажется, это дымовая завеса. Реальная цель совершенно другая. Реальная цель — давить оппозицию, постепенно вводить вот такие законы, которые запретят просто вообще любую оппозиционную деятельность. Еще он указывает на то, что, например, что, по его мнению, является клеветой на государство. Это, например, информация о том, что в Украине воюют российские войска. Он говорит, что это клевета. А у нас есть, например, исследователи, которые заявляют, да, что есть российские войска. Или мы вот, например, можем взять вчерашнюю новость о том, что ОБСЕ обнаружили у боевиков Донбасса систему залпового огня «Буратино». Этот «Буратино», он не находился никогда на вооружении украинских вооруженных сил. Соответственно, эти «Буратино» не могли быть отбиты боевиками украинской армии. Соответственно, это уже доказательство того, что Россия поставляет вооружение тяжелое, причем боевикам Донбасса. Так вот, если я, находясь в России, сопоставив эти два факта, данные ОБСЕ о том, что есть «Буратино» у боевиков Донбасса, и данные о том, что у украинской армии не было никогда такого вооружения. Вот если я сопоставлю эти два факта и напишу, что вот это является доказательством военного присутствия России в Украине, то после этого против меня могут возбудить уголовное дело или административное дело, ну, как они захотят. И меня могут за это оштрафовать или отправить на исправительные работы. То есть это борьба с правдой, так скажем. Потому что если я не могу сказать про «Буратино», а он может сказать, что их там на самом деле нет, хотя есть данные ОБСЕ, но это значит, что они будут выдавать черное за белое, белое за черное, ну и режим будет ужесточаться, я уверен, что будут в дальнейшем вводиться подобного рода законы, которые будут запрещать любую оппозиционную деятельность, которая опасна режиму. То есть, если я, допустим, там буду бороться за какую-то придворовую территорию, мне разрешат этим заниматься. А если я захочу сообщить о том, что россияне умирают по приказу Путина на Донбассе, то это становится преступлением. Это я разглашать не имею права, за это будет наказано.
Точно так же сейчас невозможно было бы сказать о том, что Россия не туда стреляет в Сирии, потому что это тоже бы могло быть воспринято и истолковано как клевета на государство.
Режим, по мнению уже многих политологов и исследователей, он перешел из состояния жесткого авторитарного государства уже в фашистский режим. Очень много признаков. Ну, есть идеальное фашистское государство, идеальный тип, так скажем, политологический термин используя. Вот Россия на 90% ему уже соответствует. Милитаризация, слияние церкви и государства, слияние всех ветвей власти, точнее уничтожение разделения всех ветвей власти, пропаганда ненависти к окружающему миру, к народам, которые не подчиняются кремлевской власти. Вот пропаганда ненависти к украинцам, как пример конкретный. При фашистском государстве просто не может быть никакой оппозиции, которая, например, участвует в выборах и достигает успеха. Поэтому оппозиция сейчас пробует участвовать в выборах, но мне кажется, что это мало перспективно, потому что там, где захотят, они пустят, я имею в виду власти. Захотят — разрешат стать губернатором, там возможно это. Или не захотят, там не разрешат, ничего не получится. Режим полностью контролирует все, и пока не будет каких-то массовых волнений народных, потому что те цифры, которые называют 86% поддержки Путина, они, может быть, завышены, но то, что более половины россиян или спокойно относятся, или поддерживают то, что сейчас происходит в Украине, то, что сейчас власти пытаются сделать в Сирии. Но это очевидно, что россияне довольны правителем, поэтому оппозиции в ближайшее время нет шансов там проводить митинги по 50 тысяч, по 100 тысяч. Вот последний митинг собрал у Навального 7 тысяч человек. Ну, это, конечно, это признак того, что сейчас нет запроса на смену власти. Даже в Москве, в 12-миллионной Москве, 7 тысяч на митинг вышло.
Но сейчас довольно часто можно встретить, что люди подписывают петиции президенту. Я обращу внимание на два таких случая. Один из них был связан с уничтожением продуктов. Просто это одна и та же инициативная группа. А теперь вот есть петиция с требованием прекратить войну в Сирии, заняться решением внутренних проблем. Ну, с одной стороны, это выглядит как, ну, что же Путину писать, если все и то, и другое его идеи, с чего бы ему от них отказаться. С другой стороны, это все-таки какое-никакое привлечение общественного мнения, работа с ним. Как вы оцениваете подобные инициативы и что бы вы сочли наиболее эффективным, безопасным также для оппозиции? Как работать сейчас, находясь внутри России? Что можно еще делать?
Я не нахожусь в России именно по той причине, что, вот, например, закон, который предлагается вести клевета на государство, он напрямую мне угрожают. Я сейчас оказываюсь на территории России, я пишу пост про систему залпового огня Буратино, и меня сажают в тюрьму. Вот мне этот вариант совершенно не нравится, естественно. Поэтому я, находясь за границей, могу советовать оппозиции в России. По-моему, сейчас самое важное – это просвещение россиян, это информирование о том, что на самом деле происходит в России и в мире. Потому что режим путинский, он держится на лжи и насилии. Вот если мы разоблачим ложь, то один из костылей этого режима будет подломлен. В этом смысле доклад «Путин. Война», который вышел весной этого года, важное дело, и пока за это еще не сажают, его надо распространять. Когда за это начнут сажать, надо будет взяться за что-то другое. За информацию, например, о ситуации в экономике, о том, как контрсанкции Путина уничтожают нашу экономику, как то, что войска были введены в Крым, потом Донбасс, и последовавшие санкции, они тоже повлияли негативно. У нас сейчас падение экономики на 3,5% ВВП упало, падение доходов россиян на 10% за первые 8 месяцев этого года. Эта тенденция будет продолжаться, экономика будет падать, доходы будут падать, и пропаганда телевизионная путинская, она, естественно, об этом не говорит. Она не говорит о конкретных цифрах, они стараются общими словами о том, что наша страна встала с колен, они пытаются отвлечь внимание россиян. А задача оппозиции – донести правду. Правду о том, что Россию правят не очень адекватные люди, это мягко говоря, что Россия идет в неправильную сторону. И, соответственно, надо требовать от тех, кто сейчас находится в власти, проведения честных выборов, конкурентных выборов, на которых эта власть будет сменена. Это главная задача оппозиции – просвещение и требование честных выборов. Это зависит от того, до какого уровня риска готов идти человек. Есть люди, которые сейчас выходят с пикетами, они знают, что их арестуют, что у них будет большой штраф, но они готовы к этому, они идут. Ну, это десятки человек. Есть тысячи, которые готовы писать тексты в Фейсбуке или в живом журнале. А есть миллионы, которые в принципе недовольны, но они не готовы ни в Фейсбуке писать что-то остро оппозиционное, ни выходить тем более на митинги, пикеты, но они бы подписали такую петицию. Но это уже лучше, чем ничего. Это может быть первым шагом, который потом человека приведет к тому, что он все-таки выйдет на улицу.
У вас сохраняется ощущение, что спецслужбы вами интересуются сейчас?
Они интересуются мной в России. Они ходят к моим родственникам и спрашивают, где я нахожусь. По их данным, я нахожусь в России. И они приходят к моим родственникам и спрашивают, а где я живу? Мой арест был необычным, потому что для оппозиционера в России нормально, если оппозиционер идет на митинг, или он находится на митинге уже, или после митинга идет, его арестовывают там, для того, чтобы предотвратить участие, либо наказать за участие. А меня арестовали на 10 суток, хотя я не участвовал ни в каком митинге, не собирался участвовать, не организовывал ничего. Но, может быть, мне хотели там подбросить наркотики, у них просто не получилось, потому что я был с женой, а не один. И то, что 10 суток получилось, это недоработка, так скажем, они хотят больше. Вполне возможно, что так. По данным New Times, которые они получили от адвоката, так я понимаю, от следствия, по делу убийства Бориса Немцова. Первый раз за Борисом Немцовым стали следить вот эти вот обвиняемые в убийстве еще в июле 2014 года, а точнее в августе. В августе 2014 года. Меня арестовали в августе 2014 года. Я не знаю, может быть, так, ну, такое совпадение, может быть, что в августе и меня арестовывают, и они начинают следить за Борисом Немцовым. А может быть, им в августе как раз дали задание. Сейчас у меня ситуация гораздо лучше, чем та, что была в августе, даже еще в сентябре прошлого года, когда я был в России. И сейчас я чувствую себя гораздо безопаснее. Я могу повторить слова Ходорковского, который сказал на вопрос, почему вы не в России, он сказал, что я посчитал, что мое нахождение в России, в тюрьме, оно менее полезно для страны, чем мое нахождение за границами России.